Здравствуйте, это программа. Вы слушаете радио Крым Реалии. Это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская и Андрей Гивко. Приветствую тебя, Андрей, в нашей студии.
Елена.
Я напомню, что вот с понедельника мы запустили дневное шоу на радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас в будни с 14:00 по крымскому времени. А сейчас в эфире мы поговорим о таких темах.
Почему накануне прошли обыски у симферопольского общественника казака Акимова? Об этом наше сегодняшнее ток-шоу.
Российские силовики заявляют о задержании, как они утверждают, украинской шпионки в Севастополе.
И как складывается судьба бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева?
Начнем мы уже традиционно с новостей, но прежде напомним, что вы теперь нас можете слушать и на средних волнах 648 кГц. Кроме того, трансляция нашего эфира на FM-частотах доступна на севере Крыма, это 105,9. FM. У вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой Украины.
Радио Крым. Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Севастополе якобы задержали украинскую шпионку. Это мы стартуем с новостей. ФСБ России по Крыму сообщает, что задержала в аннексированном Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как говорится в сообщении ведомства, далее цитата: ФСБ России по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера. Конец цитаты.
В ФСБ также сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене и ведутся следственные действия.
Подтверждения данной информации из других независимых источников нет. Имя и фамилия задержанной женщины не указывается, ее комментарии отсутствуют. Минобороны Украины информацию российской ФСБ тоже пока не комментирует.
Позднее подконтрольный России Ленинский районный суд в Севастополе взял под стражу женщину. Об этом сообщает, собственно говоря, сайт суда.
Да, и согласно сообщению суда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 26 января следующего года уже. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
Это уже второй за месяц отчет ФСБ о задержании подозреваемого в сборе военных данных по якобы заданию Украины. Около недели назад стало известно, что дело о госизмене возбудили в отношении военнослужащего Южного военного округа. По данным СМИ, его зовут Руслан Артыков.
Киевское предприятие незаконно снабжало Крымский завод. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что совместно с управлением нацполиции по Крыму и Севастополю, а также сотрудниками Службы безопасности Украины пресекли незаконную добычу полезных ископаемых для завода в аннексированном Крыму. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры.
По данным ведомства, 27 ноября прошел ряд санкционированных обысков в офисе киевского предприятия, а также на гидротехническом сооружении, которое находится на админгранице оккупированного Крыма и Херсонской области.
Согласно сообщению прокуратуры, следствием установлено, что предприятие, находящееся на территории Киева, способствовало Крымскому содовому заводу в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Содействие заключалось в обеспечении работы вышеуказанного гидротехничного сооружения, на котором работали 6 промышленных насосов и перекачивали кондиционную РАПУ из центральной в западную части озера Севаж для содового завода.
В прокуратуре отметили, что завод не получал разрешения от Госгеонетики недр Украины. Согласно информации ведомства, в ходе обысков обнаружено и изъято значительное количество документов, которые подтверждают незаконную деятельность предприятия. В ведомстве также опубликовали видео насосных станций. Название киевского предприятия, которое упоминается в сообщении прокуратуры, не указывается. Комментарии его представителей отсутствуют.
Российских представителей Крыма лишили права выступать на форуме ООН в Женеве. На 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, так называемых представителей Крыма из российской делегации лишили права выступать. Со своими докладами 28 ноября это депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек и глава российской общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гритчина, которая и сообщила об инциденте российскому агентству ТАСС.
По ее словам, их выступление сорвали представители украинской делегации. Далее цитата. «Украинская делегация прервала сутками прервалась стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Секретарь лишил права слова официального делегата от России. Это сказала Гричина, напоминаю.
Как пишет российское агентство, выступление самой Гричиной тоже не состоялось. Она надеется, что ей удастся выступить с докладом о правах человека на образование, на языках меньшинств. Накануне Министерство иностранных дел Украины заявило о нелегитимности участия так называемых представителей Крыма на форуме ООН.
МИД Польши напомнил Apple, что Крым не Россия. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач поддержал Украину и напомнил американской компании Apple, что аннексированный Россией Крым не является ее частью.
Далее цитата. «Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple, а именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт. Это не так. Стыд вам, Apple», написал Пшедач в своем твиттере 28 ноября.
27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал ситуацию с американской компанией Apple, которая в своем приложении о погоде на территории России начала обозначать Крым и Севастополь российской территорией. Министр сравнил это с кражей интеллектуальной собственности.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Ну и продолжаем новости. Аксенов обвиняет Зубкова в сокрытии доходов. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обвинил крымского бизнесмена Олега Зубкова в том, что он якобы скрыл прибыль в размере 20 миллионов российских рублей. Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке. Ссылается Аксенов на российскую налоговую службу по Крыму. При этом чиновник заверил, что в планы российских властей полуострова не входит закрывать парки Зубкова.
У крымского бизнесмена Олега Зубкова в 2014 году, поддержавшего аннексию полуострова России, затянувшийся конфликт с российскими властями полуострова. За годы аннексии Крыма Зубков посетил около 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
На сегодня Олег Зубков анонсировал пресс-конференцию. Оставайтесь с Крым Реалии и с радио Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе его заявлений. Кроме того, сегодня на сайте Крым Реалии вышло видео под названием «Отстрел медведей. Украина и Аксенов. Интервью Олега Зубкова».
Целесообразность реконструкции межгорного водохранилища определят за 103 миллиона рублей. Об этом сообщает близкое российским властям Крыма издание «Крыминформ» со ссылкой на информацию на портале российских госзакупок. Речь идет о подготовке технико-экономического обоснования по объекту использования межгорного водохранилища для восполнения дефицита воды и водообеспеченности Симферополя и других вододефицитных регионов.
Подготовит соответствующий проект компании из Подмосковья, указано в материалах тендера по портале госзакупок. Результаты определения поставщика были размещены накануне. Им стала компания под названием «Аргент Альянс». Компания должна выполнить предпроектные работы, определить технико-экономические показатели объекта, такие как площадь, объем, протяженность и другие показатели.
В середине ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым получит 20 миллиардов рублей на реконструкцию межгорного водохранилища, которое после этого будет задействовано в обеспечении водой Симферополя.
Ну и напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Но после аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крым пополняют из водохранилища естественного стока и подземных источников. Российские власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Радио Крым. Реалии. Отдыхай вместе с нами.
Ну и в Симферополе массово отключают воду. Сегодня утром в крымской столице началось отключение холодного водоснабжения. Это связано с аварийно-восстановительными работами на сетях по улице Плотинная. Ну, по крайней мере, такую версию озвучивают на предприятии «Вода Крыма», цитирует предприятие «Новости Симферополя».
С 8.00 ограничена подача воды в микрорайоны Марьино, Петровская Балка, Белая 1.5, Айкован, Акрополис, Шкильды, Каменка, а также Садовое товарищество «Горки» и «Строитель». С 10.00 без воды остались улицы Лермонтова, Куйбышева, Троллейбусная, проспект Победы, переулок Северный и прилегающие улицы и переулки. С 10.30 ограничено водоснабжение улиц Ангарская, Полигонная, Инге, Интернациональная, Крылова, Братская, Житкова, переулков Полигонная и Крылова. Кроме того, без воды частично остались села Тепловка и Краснолесье. На местах проводятся ремонтно-аварийные работы.
На Керченском мосту настраивают автоматику для поездов. На двух берегах Керченского пролива оборудуют посты электрической централизации. Главные объекты на станциях Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Теперь, собственно, цитата сайта. «Здания построены, сейчас в технических помещениях идут пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему».
Да, это была цитата. На двухпутной железной дороге через Керченский пролив установлено 158 путевых ящиков с оборудованием, уложено более 500 километров линий связи и сигнализации, централизации и блокировки. Ну и напомним, что Украина считает незаконным строительство России моста через Керченский пролив.
Политузники среди претендентов на победу в конкурсе «Крымский инжир». Среди тех, кто вошел в короткий список финалистов второго литературного конкурса «Крымский инжир» в 2019 году, есть крымские политзаключенные.
По информации организаторов конкурса, это Осман Арифмеметов, гражданский журналист, активист крымской солидарности. В марте этого года его арестовали российские силовики после обыска. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за якобы организацию деятельности террористической организации. Он послал прозаическое произведение на украинском языке под названием «Моя депортация».
Второй политузник, ставший финалистом конкурса, Сервер Мустафаев, координатор общественного объединения «Крымская солидарность» и гражданский журналист. Мустафаев обвиняется по сфабрикованному делу за участие в деятельности якобы террористической организации и насильственном захвате власти. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Сервер прислал свое стихотворение на крымско-татарском языке. А вот весь список участников конкурса, которые вошли в шорт-лист, опубликован на странице в Фейсбуке «Крымского дома».
Кирчан и крымчан, простите, и жители соседней России предупредили о киберугрозах во время «Черной пятницы». В преддверии сезона скидок, известных как «Черная пятница», она как раз сегодня. Резко выросло количество угроз, связанных с деятельностью кибермошенников. Об этом сообщили эксперты лаборатории Касперского, о чем передает севастопольское издание «Форпост».
В антивирусной кампании отметили участившиеся попытки злоумышленников атаковать пользователей, предпочитающих совершать покупки онлайн. За неделю до начала скидочного сезона зафиксировали в два раза больше мошеннических ресурсов с упоминанием «Черной пятницы» по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении.
Известно, что в прошлом году в преддверии этой «Черной пятницы» хакеры создали порядка 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн китайского маркетплейса AliExpress.
Кроме того, в лаборатории Касперского отметили увеличение доли фишинговых атак, направленных на интернет-магазины с целью сбора персональных данных клиентов.
Если за две недели до «Черной пятницы» на онлайн-магазины было направлено каждая 20-я фишинговая атака, то на прошлой неделе фишеры пытались атаковать российские онлайн-магазины в среднем в каждом 11-м случае.
Накануне «Черной пятницы» Роспотребнадзор рекомендует покупателям онлайн-магазинов обращать внимание на подозрительно низкие цены и продажу подделок. В Феодосии во время ремонта уничтожают армянское кладбище. Об этом сообщает местное издание «Кафа Ньюс». Как рассказали журналистам местные жители, сегодня у храма Святого Георгия работает бульдозер. Он ездит, в частности, по армянским могилам, расположенным возле памятника культурного наследия.
Издание запечатлело этот факт на фото. Можно увидеть его на сайте. На требование прекратить работы водитель бульдозера кричал журналистам, что запрещает себя снимать.
В единой дежурно-диспетчерской службе об этой проблеме ничего не знали, но сообщили о ней в российскую администрацию города Феодосии, после чего известили армянскую общину города. В ближайшее время община планирует собрать сход граждан возле памятника культурного наследия.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Непогода остановила канатную дорогу в Ялте. В Крыму 29 ноября не будет работать канатная дорога Мисхорай-Петри. Как сообщают в администрации предприятия, причиной остановки канатки стали неблагоприятные метеоусловия. А в Крыму спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. 29 ноября сообщается о тумане и сильных дождях.
Ну и новости спорта. В рамках 5-го тура Лиги Европы по футболу состоялось два матча с участием украинских команд. Киевская «Динамо» на выезде уступила шведскому «Мальме» 4-3. Таким образом, «Динамо» опустилась на третью строчку и пока что не выходит в следующий раунд. Впрочем, путевка в следующий этап в руках киевлян необходимо будет в заключительном туре обыграть дома швейцарский Лугано. Александрия из Кировоградской области потеряла все шансы на выход в следующую стадию, проиграв дома немецкому Вольфсбургу. Матч на Львов-арене, где украинская команда выступает в Еврокубках, закончился со счетом 0-1. Единственный гол гости забили с пенальти под занавес первого тайма.
Это все новости к этому часу. Елена Римовская, Андрей Гивко работают для вас сегодня в студии Радио Крым Реалии. А дальше мы поговорим о том, что же все-таки вчера происходило в доме у крымского атамана Сергея Акимова. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что в Крыму нас можно слушать на средних волнах. Это 648 АМ. Частота на FM-частоте нас можно слушать на севере Крыма 105,9 FM. Сегодня у нас на Ютубе создана альтернативная трансляция, поэтому если вдруг вы хотели нас посмотреть, послушать на Ютубе, вам нужно в строке поиска на Ютубе ввести название нашей сегодняшней программы «Обыск у атамана крымской весны». Мы вот в ближайшее время восстановим наши традиционные трансляции. Я только напомню, что мы работаем все равно в прямом эфире, и телефон нашего прямого эфира для крымчан 8 800 10 06 926. Накануне сайт Крым Реалии сообщал вам, да и радио Крым Реалии в новостях рассказывал вам о том, что российские силовики пришли с обыском к атаману крымской весны, так называемой Сергею Акимову. Сергей Акимов, кроме того, что он представляет в Крыму казачье движение, он также является, ну, общественным активистом и человеком, который неоднократно выходил на пикеты, митинги против властей в Крыму после 2014 года. И вот непонятно было по состоянию на вчера, что же происходило у него там, потому что стало известно о том, что туда приехали и сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму. И вот что известно по состоянию на сегодня, обыск у Сергея Акимова прошел в рамках дела о хищении имущества. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Константин Рустемов. По его словам, далее цитата, есть заявление некоего гражданина о том, что Акимов похитил имущество казачьего корпуса. Далее цитата адвоката. Акимов пояснил, что имущество было передано ему в рамках исполнительного производства, потому что казачий корпус не платил ему зарплату. Он судился с этим корпусом, потом было решение суда, и часть зарплаты ему передали имуществом. На это у него есть документы. Это была цитата адвоката Константина Рустемова. Он добавил, что к Акимову действительно приходили, в частности, сотрудники Центра по противодействию экстремизму, однако, по словам адвоката, они проводили осмотр помещений по тому же заявлению. Константин Рустемов опроверг информацию о том, что Сергея Акимова якобы накануне доставляли в Симферопольский суд. Напомню тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, кто такой атаман крымского казачества Сергей Акимов, он принимал активное участие в событиях так называемой «Крымской весны» в 2014 году. Однако уже после 2014 года Акимов неоднократно выходил и на одиночные пикеты, и на митинги против действий подконтрольных России крымских властей. Он активно критикует фактическую власть на полуострове, а в 2016 году был одним из активистов, которые объединялись в оппозиционное движение в Крыму. Также Сергей Акимов был одним из организаторов митинга «Обманутый Крым», за проведение которого некоторое время провел даже в отделении полиции. А в августе этого года, мы об этом рассказывали, Акимова вызывали на так называемую профилактическую беседу в российскую полицию. Я напомню, что накануне соратники Акимова, Олег Кочеров и Илья Большедворов, сообщали об обысках в доме у Акимова. По их словам, Акимов успел рассказать, что ему якобы вменяют терроризм, экстремизм и разжигание межнациональной розни, но напомню, что адвокат Акимова вскоре эту информацию опроверг. Крым Реалии тоже накануне удалось связаться с Сергеем. Он подтвердил информацию об обысках, но вот не уточнял, в связи с чем к нему пришли. Мы сегодня пытались связаться с Сергеем Акимовым, но нам это пока на момент выхода в эфир не удалось, поэтому к нам по телефону присоединяется Илья Большедворов, крымский активист, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Как вы объясните вот расхождение в данных по вчерашним событиям? Вчера вы сообщали и Олег Кочеров о том, что якобы речь идет о каком-то деле, связанном с экстремизмом, терроризмом, но вот адвокат нам под конец дня пояснил, что речь идет о каком-то хищении имущества.
Ну, дело в том, что информации какой-то достоверной у нас на момент публикации наших новостей не было, просто вышел на связь там Сергей Владимирович Акимов, а он тоже разговаривать не мог толком, по телефону ему запрещали это, видимо, или еще что-то, потому что я пытался до него дозвониться, телефон-то был недоступен, то как бы никто не брал трубку, соответственно, и он просто пояснил, что пришли ему сотрудники полиции, в том числе Центра противодействия экстремизму, и предъявляют ему обвинения, связанные там с разжиганием межнациональной войны. То есть, как бы, я не могу пояснить, как бы, в данном случае ситуацию именно с обвинениями, но сотрудников Центра по противодействию экстремизму я сам там видел на месте происшествия. То есть, ну и, возможно, именно из их присутствия Сергей Владимирович сделал такие выводы относительно обвинения.
Удалось ли вам с ним связаться вот уже после того, как прошли эти обыски? Что он вам рассказал? Потому что мы сегодня к Сергею Акимову не дозвонились. Возможно, есть у вас какие-то детали по тому, как вчера все прошло, и что теперь его ждет, и что он думает об этом деле, о котором говорит его адвокат. Потому что адвокат говорит, что дело... Есть заявление некоего гражданина о том, что Акимов похитил имущество казачьего корпуса. Это цитата.
Ну, да, смотрите, я как бы в этот же день, получается, вчера смог созвониться все-таки с Сергеем Владимировичем, приехали в данное место с Олегом Валерьевичем Кочеровым, и, соответственно, увидели все своими глазами. Там была, находилась дверь поддержки, в которой были сотрудники Центра противодействия коррупции и экстремизму, и, соответственно, были оперативники Центра по противодействию экстремизму, а также оперативники Симферопольского района полиции. Мы присутствовали при обыске, присутствовали при окончании его, когда уже адвокат удалось побеседовать с Сергеем Владимировичем. Действительно, выяснилось, что сотрудники Центра противодействия экстремизму выходили к Сергею Владимировичу вместе с сотрудниками вот этого отдела по заявлению якобы о краже, которую совершил Сергей Владимирович. Ну, я там немножко в курсе ситуации. Он действительно работал в кадетском казачьем корпусе. Человек, который на него написал заявление, у него задолженность по заработной плате перед Сергеем Владимировичем, так как он несет субсидиарную ответственность.
То есть заявитель должен денег Акимову, я правильно понимаю?
Да. Он на сегодняшний день является должником, и имущество, которое было обнаружено в результате обыска, это то имущество, которое Акимову передали в судебные приставы просто по результатам взыскания вот этой задолженности, которая на сегодняшний день не в полном объеме еще погашена.
Я поняла. Вот еще вопрос такой. Вы нам вчера рассказывали о том, что накануне с обысками приходили еще к Александру Огуренко и Николаю Медведю. Что-то известно об этом подробнее? Вот по состоянию на сегодня, связывались ли вы с ними, ну, например, вот вчера до конца дня, чтобы уточнить, что там у них происходит?
Да, к Александру Юрьевичу приходили, там, как мы выяснили уже подробности, не с обыском, а там с профилактической беседой относительно организации митинга в Белогорске, они там организовывали Сергея Владимировича. А к остальным казакам приходили тоже вот в рамках этого дела, опрашивали их, там еще что-то такого опрашивали, кого-то не опрашивали, просто осмотр проходил. Они ничего у них не обнаружили, соответственно, как бы у них тоже, они тоже работали в этом кадетском корпусе какое-то время, по крайней мере, Медведь, я точно знаю. Остальные-то нет, а вот Медведь, он как бы находился в этом корпусе. И, соответственно, у него тоже есть задолженность по оплате, которая ему не была погашена. Ну, также хотелось бы отметить, что все эти вот языки принимали участие в мероприятиях, связанных с парком «Волф Тайган». У Олега Зубкова они там присутствовали, фестиваль проводили, и, соответственно, активные действия были по защите этого парка. То есть, ну, нельзя исключать, что именно вот это заявление у нас центр по противодействию экстремизму, насколько я знаю, не является там как это профильная организация, которая выезжает обычно на следственные действия районного отдела полиции, да, то есть, ну, нельзя исключать, что это вот эти действия направлены именно на запугивание, если на прекращение деятельности, соответственно, по защите парка Львов и, ну, вообще, в принципе, активной политической какой-то деятельности.
Но вот то, что я хотела вам, который вопрос хотела вам задать, есть ли сейчас основания как-то связывать действительно вчерашнее дело с политикой, но я так понимаю, что ваши подозрения, они как раз указывают на то, что это может быть как-то связано с Олегом Зубковым.
Ну, возможно, с Олегом Зубковым, возможно, в принципе, с их активной политической деятельностью, тут сказать сложно, как я просто знаю, что они активное участие принимают. Вот недавнее заявление Сергея Валерьевича Аксенова о том, что будут активисты там привлекать, которые якобы, по его мнению, распространяют ложную информацию в социальных сетях, там к ответственности за клевету будет Тишкина подавать, еще что-то как бы. То есть я считаю, что в принципе это все из одного ряда просто событий, и соответственно можно делать выводы о том, что эти вещи взаимосвязаны.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Он был одним из тех, кто вчера сообщал подробности вот того, что к атаману крымского казачества Сергею Акимову пришли с обысками. Высказывал информацию, рассказывал, сообщал ту информацию, которая была доступна на тот момент. Я напомню, что мы пытались сегодня связаться с Сергеем Акимовым. И вот сейчас пытается редактор связаться, но не можем мы к нему дозвониться, потому мы решили обратиться к его соратникам. И добавлю также, что накануне вечером с нашим коллегам сайта Крымреалии удалось, точнее, не вечером, на протяжении дня связаться с Сергеем Акимовым. Он подтвердил факт обысков, но ничего не успел сказать по поводу того, вот с чем он связывает эти обыски. Я напомню также, что накануне появлялась информация о том, что что якобы Сергей Акимов высказал предположение, что ему вменяют экстремизм, терроризм и разжигание межнациональной розни, но, как пояснил Илья Большедворов, он так подозревает, что такое предположение Сергей Акимов высказал по телефону своим соратникам, потому что к нему с обысками пришли, в частности, сотрудники Российского центра по противодействию экстремизма, но, как потом пояснил вечером адвокат Сергея Акимова, его зовут Константин Рустемов, он сказал, что действительно приходили, в частности, сотрудники так называемого центра «Э», но приходили они по заявлению, далее цитата, некоего гражданина о том, что Акимов похитил имущество казачьего корпуса. Почему центр «Э» этим занимается в отношении Сергея Акимова, пока непонятно, адвокату это тоже неизвестно. Добавлю только, что адвокат процитировал Сергея Акимова, он сказал, что Сергей Акимов пояснил, далее цитата, имущество было передано ему в рамках исполнительного производства, потому что казачий корпус не платил ему зарплату, он судился с этим корпусом, потом было решение суда, и часть зарплаты ему передали имуществом. На это у него есть документ. Это была цитата адвоката Константина Рустемова, но Илья Большедворов высказал нам в комментарии вот только что предположение о том, что обыски у Акимова могли быть связаны с тем, что он поддерживал публично, в том числе, и принимал участие в разных публичных мероприятиях крымского бизнесмена Олега Зубкова, о котором мы говорим уже вторую неделю, потому что начался суд в Ялте относительно функционирования его зоопарков, парка Львов и возможной конфискации животных. Боюсь сейчас ошибиться во всех этих юридических формулировках. Вот такое предположение о том, что дело и обыски могут быть как-то связаны с тем, что Сергей Акимов поддерживает Олега Зубкова, нам высказал в комментарии. И Борис Еремко, общественник из Коктебеля, член Союза казаков Феодосийского региона, он также обратил внимание в своем комментарии на то, что есть определенные российские правовые реалии, в которых после 2014 года должны вот эти все разные казачьи организации организации, в аннексированных Крыму и Севастополе в том числе, функционировать. Давайте послушаем, что он сказал.
Дело в том, что он вступился же очень серьезно за Олега Зубкова, за Паркозян, наверное, с этим связанным. Но это как бы только мои размышления. Просто Акимов не вступил в Крымское реестровое казачье войско, там, где атаманы Ловченко. Это отдельная, как бы, у него общественная организация. Мы тоже так же не вступили. У нас Союз казаков Феодосийского региона. Получается, что в 2015 году начали предлагать, значит, всем организациям объединяться в структуру Крымского казачьего войска, чтобы создать войско. Для войска надо набрать людей, народ надо набрать, было казаков. Ну, многие отказались организации. В общем, получается так, что в Крыму есть и реестровые казаки, и общественные казаки.
Борис Еремко также обратил внимание на то, что в России такая практика, когда не все казачьи организации регистрируются согласно российскому законодательству, тоже присутствует.
В России где-то примерно 6 миллионов казаков и только 600 тысяч, каждый десятый в реестре. Остальные все свободные, вольные, потому что ситуация с реестром очень сложная. Должен, обязан. Все делать, как бы ехать по первому УЗОВу, по первому требованию. Но у нас есть работа, у нас семьи. Мы собирались только когда на праздники или когда какая-то опасность у государства там могла быть. Вот как, допустим, в 2006 году в Феодосии против НАТО, там, против высадки американского корабля. Ну, мы не согласны с этими позициями по реестру, поэтому мы туда не вступили.
Борис Еремко, общественник из Коктебеля, также высказал предположение, что вот эта ситуация с регистрацией казачьей деятельности могла создать для Акимова проблемы, потому что он занимался, вот, в частности, общественной политической деятельностью.
У Акимова, наверное, создало проблемы, ну, потому что кроме казачества есть же еще политика. Если он где-то занимался политикой, то может быть...
Относительно деятельности Сергея Акимова и связях с Олегом Зубковым, тут можно отметить, что вот, ну, буквально недавно, в октябре, в парке Львов-Тайган в Белогорском районе Крыма проходил такой фестиваль под названием «Развитие традиций казачьей культуры». Организатором этого мероприятия как раз и выступал Сергей Акимов. Ну и можно тут добавить также, что перед российскими выборами, которые прошли на полуострове в сентябре, Сергей Акимов критиковал действия «Единой России» в Крыму и призывал крымчан за эту партию не голосовать. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорим о том, выясняем, что же вчера все-таки происходило у атамана крымского казачества Сергея Акимова. И мы пытались, я отмечу опять-таки, что мы пытались и пытаемся связаться с Сергеем Акимовым, пока он не отвечает на наши звонки. Но вот определенный такой уже апдейт по ситуации мы получили. Но поговорим еще вот о каком аспекте. О том, почему у российских силовиков могут быть вопросы к людям, которые поддерживали, в принципе, события 2014 года, и почему такие люди критикуют сейчас ситуацию на полуострове, мы спросим у Павла Степанченко, бывший депутат Горсовета Алушты от КПРФ. В октябре вышел на свободу после окончания срока отбывания наказания. Павлу Степанченко инкриминировали вымогательство денег у местного отделения партии «Единая Россия». Сам он эти обвинения отрицал. Павел Степанченко с нами на прямой телефонной связи. Павел, добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Как на вас это дело повлияло? И вообще, после того, как вы вышли уже на свободу, планируете ли вы заниматься дальше общественной и политической деятельностью? Или вы от этого отказались в связи с, возможно, каким-то давлением?
Нет, безусловно, запугать и сломать меня не удастся. Вот, несмотря на те все вот незаконные действия, и, скажем так, между собой, который был между властью и следственно-правоохранительной, значит, системой нашей в Крыму. Вот. Но я хотел бы немножко здесь в другом, значит, аспекте вот затронуть, значит, обговариваемую тему. То, что в Крыму у нас сейчас идет такая ситуация, то, что если надо, допустим, отжать бизнес, да, вот яркий пример Зубков, да, будут оказывать давление, будут искать формальные причины. Вот, скажем так, они превзошли, знаете, тех ребят с партии регионов, вот, которые раньше были при Украине. Они все с правящей партии Украины перешли в правящую партию, скажем так, «Единой России». Ну, еще и используя, значит, методы 90-х. Вот, а инструменты могут быть, скажем так, разные. Прикрыть бизнес там, забрать проверками, закошмарить бизнес, да, у какого Олега Зубкова. Скажем так, активист, да, будь то
есть атаман, депутат и так далее, вот ты не согласен с правящей партией, да, вот, и, скажем так, за инакомыслие, да, будут тебя преследовать, подкинут наркотики, обвинят, это вымогательство и так далее. И, вот и причем это, ситуация это сейчас уже и не только по Крыму, вот и по всей России. То есть такой режим, сверху донизу все где вот, вот такой режим. Вот смотрите, есть такой международный центр мемориал по политическим заключенным. Вы это посмотрите, сколько в России политических заключенных. Сотни.
Ну и я правильно понимаю, что тот факт, что какую позицию человек занимал, например, в 2014 году в Крыму, он сейчас уже для представителей российских силовых структур не имеет особенного значения?
Не, ну вы поймите, если ты при власти и ты гавкаешь в попутном ветре с властью, ты будешь на плаву. Вот, вот если ты говоришь, ты раньше, это, к примеру, это голосовал за отдачу парковой территории, да, это в частную собственность, вот, а сейчас он уже в партии «Россия». Вот, естественно, как бы таких будут прикрывать. Вот если ты выявляешь, что, ну, к примеру, незаконная стройка идет, да, естественно, такие неудобные вот активисты будут всегда под оком данной власти и спецслужб.
Павел, буквально один к вам такой вопрос. Вы упомянули имя Олега Зубкова, и вот нам некоторые наши спикеры, они предположили, что вот эти обыски у атамана крымского казачества, хотя адвокат этого не подтверждает его, могут быть связаны как раз с тем, что Сергей Акимов, он неоднократно и выступал в защиту Олега Зубкова, и он участвовал в публичных мероприятиях, которые там в парке Тайган проводились. Думаете, может быть это как-то связано, все это как-то касаться Олега Зубкова?
Вы знаете, можно предположения делать разные, но надо признать факт, что в Крыму у нас идет чисто тоталитарная вертикаль власти. Надо тебе будет по религиозным признакам упаковать, да, будь то свидетель Иегов или там крымский татарин и так далее, ты будешь сидеть. Вот надо по политическим, надо будет, скажем так, осудить, да, митинг, да, незаконно, или вот не допустить, привлекут. Поэтому есть четкая установка и сговор власти и правоохранительных структур. Вот, и вот то, что вчера было, это формальное заявление, да, как бы, а по формальному заявлению это приехала служба там, да, этот отдел и так далее. Вы мне скажите, я пытаюсь неоднократно возбудить уголовное дело за избиение на ИВС, да, когда меня били, да, вот нарушали мои права. Сколько я раз писал, вот, об этом говорил, есть документы подтверждающие. Кто-то хоть приехал, проводил эти проверки и так далее. А здесь это по одному заявлению такая явная проверка. То есть все это с них потолка взято. Понятно? То есть спланированное вот мероприятие.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Павел Степанченко, экс-депутат Алуштинского городского совета. Я напомню, что в октябре Павел Степанченко вышел на свободу после отбытия наказания. Ему инкриминировали вымогательство денег у местного отделения партии «Единая Россия». Сам он эти обвинения отрицал. Вот так очень резко критикует крымские власти Павел Степанченко. Если, конечно, у кого-то конкретного есть что ответить Павлу Степанченко, то мы, в принципе, не против предоставить вам такую возможность. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали, что происходило накануне у атамана крымского казачества симферопольского общественника Сергея Акимова. Были заявления вчера, что якобы к нему пришли с обысками в рамках дела о терроризме, экстремизме и разжигании межнациональной розни, но до конца дня адвокат Акимова в комментарии «Крым Реалии» он опроверг информацию о том, что речь идет о каком-то деле, связанном с экстремизмом или терроризмом. Он сказал, что есть заявление некоего гражданина, это цитата, о том, что Акимов якобы похитил имущество казачьего корпуса. Далее тоже цитата. Акимов пояснил, что имущество было передано ему в рамках исполнительного производства, потому что казачий корпус не платил ему зарплату. Он судился с этим корпусом, потом было решение суда, и часть зарплаты ему передали имуществом. На это у него есть документы. Мы пытались связаться с Сергеем Акимовым сегодня на протяжении дня. Вчера мы дозвонились до него, и он нам рассказал о том, что действительно проходят у него обыски, но больше ничего сказать не успел. Пытались связаться сегодня для того, чтобы подключить его к нашему эфиру или хотя бы записать комментарий, он нам не отвечает. Но я добавлю, что адвокат Сергея Акимова подтвердил, что действительно к Акимову приходили сотрудники так называемого центра Э, якобы тоже в рамках этого же заявления о хищении имущества. Но почему этим занимается Центр по противодействию экстремизму в Крыму делами о хищении, адвокат не знает. Добавлю только, что вот по состоянию на сейчас информации от Сергея Акимова нет, но, как нам в комментарии сказали некоторые крымские общественники, они не исключают, что обыски могут быть связаны с тем, что Сергей Акимов поддерживал Олега Зубкова, бизнесмена, который сейчас вот попал в поле зрения крымских медиа, и сейчас продолжается суд по его предприятиям, но ни сам Акимов, ни Зубков, ни представители подконтрольных России крымских властей эти предположения не комментировали. К нам по телефону присоединяется украинский политолог Валерий Дымов. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Вот как вы считаете, почему так получается, что даже те люди, которые не просто поддерживали аннексию Крыма в 2014 году, а, возможно, даже как-то ей содействовали, да, вот в этой ситуации речь идет о казаках, у них нет никакой индульгенции сейчас перед российскими силовиками?
Ну, и они еще могут радоваться, потому что своей судьбе, потому что их коллеги, которые поддерживали аналогичные процессы на оккупированных сегодня России и других территориях, за территорией Крыма, да, вот речь идет об Орло, там, Киеве, Моторола, Мозовой, я не знаю, Жилин, они уже, ну, скажем так, в совсем другой ситуации находятся, мягко говоря. Это абсолютно объективные процессы, они не нужны. Поматросили и бросили, пословица, думаю, что показывает то отношение к ним со стороны оккупанта, потому что они свою задачу выполнили по дурости или сознательно, но они теперь уже не нужны. Это абсолютно объективные вещи. И думаю, что на самом деле гораздо больше людей, которые сейчас находятся в таком положении, просто не менее известны. Это люди награжденные, это люди, которые, как Зубков, давали там свои там автобусы, как, я не знаю, как Акимов, они медали имеют за освобождение Крыма, ну и так далее. Они просто не нужны ни России, ни силовикам, и даже сам Крым, который имел субъектность в Украине на правах автономии, в своем парламенте, он там присоединен сегодня к Южному федеральному округу. Думаю, что на самом деле количество разочарованных намного больше, нежели эти два человека, о которых мы сейчас говорим.
Вот вы упомянули об Олеге Зубкове. Он, так к слову, судится с российскими властями в Крыму относительно их решений по его предприятию и его деятельности. Как вы считаете, может ли он претендовать на какое-то восстановление справедливости или решение в свою пользу?
Я бы тут о справедливости, конечно, не говорил. По справедливости было бы, чтобы они сидели в тюрьме по совсем другим статьям, в украинской тюрьме. И думаю, что как рано или поздно такого рода справедливость будет торжествовать. Что касается справедливости, как они ее понимают, то думаю, что никакой перспективы у них нет. Я сказал уже, что дать им возможность какой-то субъектности будет расценено как поражение той власти, которая является на сегодняшний день, я беру это слово в кавычки, которая на сегодняшний день претендует на легитимность в Крыму. Они просто реально не нужны. И я еще раз напомню о том, что их коллеги, их соратники и побратимы, они на самом деле сегодня уже в аду, и это абсолютно справедливо. Поэтому я думаю, что никакой перспективы нет. Я думаю, что эти обыски – это намерение символизировать, визуализировать влияние тех, кто эти обыски проходит, и отсутствие полного влияния тех, у кого они проходят. Ни у Зубкова, ни у Кимова никакой перспективы на ту справедливость, на которую они претендуют, не существует.
Буквально последний к вам такой вопрос. Как вы считаете, будут ли такие там обыски, задержания, профилактические беседы продолжаться вот с людьми, которые вроде как лояльны были к российским властям, но на каком-то этапе высказали какое-то свое замечание в адрес и российских властей, и подконтрольных России крымских чиновников?
Ну, те замечания, которые они высказали, они же не высказали с позиции, что они пересмотрели свою роль, свое место в тех процессах оккупации, которые происходили в 2014 году. Вот. Мало того, они были намного более субъектными, если я уже употребил такое слово, при Украине на самом-то деле. И поэтому они разочарованы, потому что они не согласятся с тем, что они делали неправильное дело. Это свойственно на самом деле такого рода людям. Поэтому они и ищут крайних. Ну, крайних они ищут в властях, которые считают себя легитимными. И когда я говорю о том, что там гораздо больше таких людей, как эти два человека, которых мы обсуждаем, я говорил о том, что другие просто сразу поняли и приняли то место, никто, который остался, ну, вместо того, чтобы стать всем, как они думали, остался никем. Думаю, что на самом-то деле эти двое будут показательно этими процессами, которые сейчас осуществляются. Я говорю и о судовых процессах, и об обысках. Вот, они поставлены будут на место для того, чтобы другим было неповадно, для того, чтобы далее закреплять тот режим оккупации, который считает себя легитимным на оккупированной украинской территории Крыма.
Поняла, спасибо большое. Это был Валерий Дымов, украинский политолог. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали вот всю информацию, которая известна на этот момент о вчерашних обысках у крымского атамана и симферопольского общественника Сергея Акимова. Я напомню, что сначала его соратники накануне рассказывали о том, что вероятнее всего дело касается экстремизма или терроризма, или разжигания межнациональной розни, простите, потому что к Акимову с обысками пришли, в частности, сотрудники так называемого Центра Э. Но потом в комментарии «Крым Реалии» адвокат Сергея Акимова Константин Рустемов опроверг эту информацию и сказал, что речь идет о деле, связанном с якобы хищением имущества казачьего корпуса. Давайте послушаем Константина Рустемова.
Дела нет никакого. Есть заявление там некого гражданина о том, что якобы Акимов похитил имущество казачьего корпуса. Вот. Акимов дал пояснение, что там ему имущество было передано в рамках исполнительного производства, потому что казачий корпус не платил ему зарплату, он судился с этим корпусом, потом было исполнение решения суда, и часть зарплаты ему передали имущество. На это у него есть документы. И там еще есть какой-то подлог документов, пока мы не очень хорошо знаем фабулу, кто что это сделал, но Акимов тоже к этому никакого отношения не имеет. Вот на этот предмет были проведены оперативно-розыскные мероприятия, осмотр его помещения, осмотр гаража, осмотр там еще одного помещения и проведен опрос его.
Мы пытаемся выяснить детали у самого Сергея Акимова, но на момент выхода в эфир нам с ним связаться не удалось. Мы будем продолжать наши попытки. Следите за радио «Крым Реалии», заходите на сайт «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе всего самого важного и интересного. А мы продолжим через несколько секунд уже с новой темой.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну. Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер прямого эфира. И вот в ближайшие 15 минут мы поговорим о таком. Завод бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, вероятно, обеспечивает оборудованием оборонные предприятия в России. Об этом говорится в свежем расследовании наших коллег из проекта «Схема. Коррупция в деталях». Я напомню, это совместный проект «Радио Свобода» и украинского общественного вещателя «UA Перший». Павел Лебедев уехал из Киева примерно в то же время, когда из страны бежал бывший президент Украины Виктор Янукович. Он был министром обороны до февраля 2014 года. Сейчас, вот по данным журналистов, Павел Лебедев живет в Севастополе. Об этом расследовании мы поговорим с его автором Максимом Савчуком, журналистом проекта «Схема». Максим, я тебя приветствую.
Доброго дня.
И у нас в студии есть журналист из Севастополя Давид Аксельро. Давид, здравствуй.
Добрый день.
Давид нам расскажет о том, чем сейчас живет Павел Лебедев в Севастополе. Максим, для начала вопрос к тебе. Вот что удалось выяснить, как вы, во-первых, о какой компании идет речь, и как вам удалось найти вот эти связи с тем, что и тот факт, что какая-то деятельность ведется этого предприятия?
Я хотел одразу поправить, що це розслідування спеціального проекту «Схема в регіонах», спільний проект Інституту розвитку регіональної преси і програми «Схема». Це буде такий цикл програм про регіональні такі теми, які ми будемо випускати протягом півроку. І от це був пілот, це був перший випуск із циклу «Схема в регіонах». Ось історія насправді дуже проста. Протягом цих 5 років взагалі позабували всіх чиновників Януковича. Частина з них повернулася вже в Україну. І ми взялися досліджувати, власне, особу Павла Лебедєва, тому що він дуже публічна особа, порівняно, наприклад, з тим же Харченком, який дуже мало публічно десь з'являється, Лебедєв з'являвся часто в Криму, і ми просто перевірили, що сталося з тими активами, які належали до його сфери впливу, тобто це Інтеркар Груп разом із Юрушевим, вони контролювали цю групу, і виявили, що Інтеркар Груп уже, можна сказати, розформувався, створилася інша група Аурум Груп, президентом якої, засновницею, є Альона Лебедєва. І ми почали досліджувати...
Це його дочь.
Да, це його донька, от, яка зараз мешкає в Києві. І вона, так би мовити, успадкувала ту всю імперію, яку мав Павел Лебедєв. Там вагоностроєння, наприклад, недвіжимость, тобто дуже багато було напрямків діяльності, і вона зараз керує цим. І ми почали дивитися, які, власне, великі підприємства заводи контролює Аурум Груп і знайшли у Сумській області Свеський насосний завод. Далі ми діяли просто за відкритими даними, тобто куди це обладнання потрапляє, що з ним роблять дилери, і встановили, що офіційні дилери Свеського насосного заводу, отримуючи обладнання, яке виробляють на Сумщині, це все обладнання, не все обладнання, а велика його частина потрапляє на 3 порохові заводи федеральних заводів на території Росії, які, в свою чергу, роблять різні види снарядів, патронів та іншої техніки, яка використовується в оборонній сфері Російської Федерації.
А вам эту інформацію удалось как-то, ну, вот, подтвердить, возможно, у самих Лебедєвих, у Альони Лебедєва или у Павла Лебедєва? Известно ли вам, что эта деятельность осуществляется действительно под их контролем?
Ну, на сайті Аурум Групу не приховується те, що Свеський насосний завод, він входить в групу Аурум Груп. Тобто це відкрита інформація з відкритого джерела. Те, що дилери там на цьому ж сайті вказані офіційні дилери, які представляють продукцію на території Російської Федерації Свеського насосного заводу. Державні закупівлі Російської Федерації також відкрита платформа, де можна подивитися, що за продукцію продають, кому продають, хто виробник, і прослідкувати за тендерами. Таким чином, тут не треба було робити чогось неймовірного, просто це клопітка така робота, аналізу. Лебедєва відмовилася спілкуватися з нами відкрито, відмовилася від інтерв'ю, вони надіслали відповідь письмову, де сказали, що вони не можуть контролювати своїх дилерів, і їм взагалі дуже важко зрозуміти, як це все могло відбуватися, що ці порохові заводи отримали, начебто вони от не мають до цього стосунку, що це начебто забаганка самого дилера. От. А Лебедєв не вийшов на зв'язок, хоч ми навіть отримали його кримський номер телефону.
Я добавлю тільки, що названня цього розслідування, ви можете знайти його в Ютубі, воно називається «Як родина міністра-втікача Лебедєва в Україні працює на оснащення оборонних заводів в Росії». Ну, я знаю, что вы переводите свои расследования тоже и на русский,
да,
язык,
конечно.
Поэтому если вы не понимаете украинский, то вы потом и на русском найдете это расследование. Я напомню, что у нас в студии также Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, и вот как раз к Давиду у меня вопрос, чем сейчас Павел Лебедев занимается в Севастополе, и как он там себя чувствует, и как он там оказался?
Ну, о том, как он там оказался, говорилось в том числе и в расследовании схем. Он выехал в Севастополь во время, уже в конце противостояния власти Виктора Януковича с протестующими на Евромайдане и написал в Фейсбуке, если я не ошибаюсь, правильно, о том, что он вернется через два дня на свое рабочее место. Но на вернулся. Свое рабочее место, да, он так и не вернулся. Что касается его сегодняшней деятельности, то он достаточно успешный бизнесмен по региональным севастопольским меркам, так уж точно. Он занимается строительством, один из крупнейших девелоперов Севастополя, наряду там с еще рядом лиц, приближенным к местной власти. Среди наиболее успешных объектов, построенных, даже не успешных, известных скорее, объектов, которые он построил, это, наверное, комплекс «Аквамарин» в Парке Победы, между парком и пляжем Победы. Это такое достаточно большое здание простой конструкции, квадратной, очень близко к береговой линии, там целый инфраструктурный комплекс, аквапарк и так далее. Вот. Это здания в центре города, которые получили такую печальную известность, которые назвали «голубые унитазы». Вот. Кроме того, он занимается сельскохозяйственной деятельностью. Это не основной вид деятельности, но достаточно обширный. Компания «Артвин», ее называют подконтрольной семье Павла Лебедева, она выращивает различные сельскохозяйственные культуры, от фруктов, ягод до технических сортов винограда, которые впоследствии используются для производства вина.
Он ведет публичный образ жизни после того, как переехал в Севастополь?
Ну, я не знаю, насколько это можно назвать публичным, потому что вот на моей памяти он дал, по-моему, одну такую широкую пресс-конференцию, на которую были приглашены только подконтрольные ему медиа, к слову сказать. Да, он еще выстроил такую свою медиа-империю маленькую. В основном он строил ее на том, что он дублировал названия сайтов известных севастопольских региональных медиаресурсов и выставлял информацию, публикуемую на этих сайтах, в выгодном для себя свете. Вот. И такие медиа были приглашены, газеты, электронные издания, которые задавали ему достаточно удобные вопросы. Это все происходило в такой кризисный для него период, тогда сменилась в Севастополе исполнительная власть, ушел Сергей Миняйло, который был достаточно в близких отношениях с Павлом Лебедевым, пришел неизвестный еще тогда никому Дмитрий Овсянников, и я так понимаю, что Павел Лебедев переживал за будущее своего бизнеса, за то, удастся ли ему возводить новые объекты, удастся ли продолжать заниматься строительством. Были даже угрозы, что он планирует уйти в Крым, соседний регион, если как бы в Севастополе ему не будут давать зеленый свет.
Но пока так выглядит, что он занимается предпринимательской деятельностью и на территории Севастополя, и на территории, на материковой части Украины. У меня вопрос к Максиму. Вот Лебедев ведь в Украине фигурирует в нескольких уголовных делах, то есть это дела, которые появились после событий Евромайдана, это их создание преступной организации, он там фигурирует наряду с остальными высокопоставленными чиновниками Украины, и дело о подрыве обороноспособности страны. Вот как так получилось, что фирма, которая с ним связана, свободно функционирует на территории Украины, да еще и торгует с Россией? Нет ли у правоохранительных органов к нему каких-то, к этой фирме вопросов?
До речі, це провадження, яке стосувалося розкрадання, неефективного використання фінансів оборонного сектору, воно взагалі якось загубилося, це окреме питання, тому що відповідь на запит, ми направили запит в усі правоохоронні органи, які тільки можна було, з'ясувалося, що проти Лебедєва є тільки оця от глобальна історія про перевищення влади під час Євромайдану. А історія про те, що нецільове використання оборонних коштів, от взагалі в відповідях на запит немає. Станом на 2015 рік мали провести аудит взагалі оборонного відомства часів Лебедєва і перевірити його підприємства, які з ним пов'язані. Результатів цієї перевірки немає. От, і це буде наступне питання, яке треба з'ясувати, що взагалі сталося із тією справою. А щодо справ Євромайдану, ну, цю історію розслідували, от прокурори кажуть, що далі ми не можемо рухатись, тому що в цьому провадженні, в цій справі треба допитати особисто Лебедєва, ми його дістати не можемо, тому от в нас розслідування призупинене і все. Санкції стосовно підприємств Лебедєва на території України має право вводити Рада нацбезпеки і оборони, але вони за цей час, ніхто із членів ні в РНБО не вирішив, що необхідно ввести ці санкції. Вони прямо у відповіді на запит написали, що таких пропозицій від членів РНБО за цей час не було, тому під санкції підприємства Лебедєва не потрапило.
Я поняла. К сожалению, нет у нас так много времени для того, чтобы обсуждать Павла Лебедева сегодня в нашем эфире. Я только напомню, что мы говорили о свежем расследовании проекта «Схема», которая связана с бывшим министром обороны Украины, который после 2014 года уехал в Севастополь. Вы можете найти это расследование на YouTube-канале «Радио Свобода» или же на сайте «Радио Свобода», и, по-моему, уже и на сайте «Кремреалии» оно появилось. У нас в гостях был Максим Савчук, журналист проекта «Схема», и Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Я напомню, добавлю только, что Павел Лебедев не захотел общаться со схемами, но если он захочет пообщаться с радио Кремреалии или Кремреалии, пожалуйста, я уверена, что коллеги из проекта «Схемы» свои вопросы тоже передадут. Если у вас есть желание как-то прокомментировать это расследование, пожалуйста. В студии для вас работала Елена Римовская. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с радио Кремреалии.